Глава 12. Мармеладов пришел в картежную комнату за час до полуночи. Отозвал Митю к дальнему окну. Тот слегка покачивался, однако ж не теряя при этом осанки.
«Ну-с, много ли узнал?»
«Не слишком. Дядя одной из фрейлин, Лизаветы фон Даних, Остзейский барон».
«Остзейский край — Прибалтика». В состав входили три губернии Российской империи — Курлянская, Лифлянская, Эстлянская. Происходит от немецкого названия Балтийского моря — Остзи, Восточное море.
Месяц назад погиб во время пожара в своем имении. Неподалеку от Москвы, где-то в Чертово или Чертаново, неприятное такое название. Иных наследников у барона не было, и немалое состояние перешло к племяннице. «Может, та самая алмазная брошь? Да ты меня не слушаешь!»
«Прости, братец, отвлекся!» — покаянно опустил голову почтмейстер. «Но это от того, что я знаю, кто убийца!»
«Кто же?»
«Случилось, как ты предсказывал. Он подошел ко мне и разливался соловьем о пустяках, а спустя час доверительно так заявляет. Вокруг фрейлин убитых оплакивают, а у меня не слезинки. Такое омерзение к ним испытывал в последний год. Девицы эти были крайне любезны с офицерами, и наш пострел с каждой из них амуры крутил. Непродолжительные. Подцепил срамную хворь. И через это потерял мужскую силу, то есть бесповоротно. Мечтал о наследнике от молодой жены, да теперь не сложится. Не может гордый дворянин такое унижение простить. Вот и убил их одну за другой. А пикового туза подбрасывал, потому что эта карта, помнишь, цыганки калякали, означает любовные страдания».
«А чем же, по-твоему, он их убивал?»
«Шпагой». «Самым кончиком. В полку у нас часто затевались споры, кто и в чем остальных превзойти может. Сей дворянин ловчее всех с клинком управлялся. Умел срезать бантики с подвязок французской куртизанки, не задев при этом ни ножку, ни кружевной чулок».
«Получается, он наносил удар с изрядного расстояния?» — выразил сомнение Мармеладов. «Когда стоишь вплотную, неудобно резать кончиком шпаги. Ну, об этом пусть у Хлопова голова болит. Загадка разгадана, осталось узнать имя».
«Полковник Павел Ковнич».
Митя наполнился гордостью за свою прозорливость. Еще чуть-чуть и перельется через край. Но реакция приятеля остановила бурный поток. Сыщик замер и стал прищелкивать пальцами. «Ковнич, Ковнич, откуда он мне знаком? Может быть, воистину, именно там и видел?» С этими словами он достал из левого кармана сюртука сложенный в четверо номер ведомостей и стал лихорадочно листать. «Вчера в газете вышла моя статья с критикой философского романа. Снова вздор. Заодно я мельком прочел сообщение. Так, в Ригу инкогнито прибыл Фридрих Карл, принц прусский, завтракал у Гротты и проехал в Вольмарсгорф. Откуда журналисты узнают такие новости? Инкогнито же. Но дальше. На 171-й версте Московско-Рязанской железной дороги сошли с рельсов 10 вагонов товарного поезда. Опять не то. Генерал Гудков, по личному повелению Его Императорского Величества, проведя инспекцию казарм и конского лазарета, остался недоволен тем... Вот! В заметке упоминается этот твой Ковнич, наряду с другими полковниками, получивший взыскание. Он был 24 июля в Петербурге. Стало быть, совершить убийство Лизаветы Генриховны никак не мог. Разве что индийский мистик мадам Блаватской перенес его на спине по воздуху, словно гоголевский черт кузнеца.
«Черт!»
— взревел Митя, вызвав тем самым нежелательный интерес присутствующих. В их сторону начали оборачиваться.
«Черт!»
— повторил он уже тише.
«Я был уверен, а, получается, время потерял».
Зато выяснил ценную деталь об убитых. Они вовсе не были недотрогами. Нужно узнать, с кем еще в этом зале, помимо Ковнича, все три фрейлины заводили интрижки. Мумии о том сплетничать не стали, приличия ради. Но вон там, у карточного стола, твоя новая знакомица, Катенька. Отведи в сторонку и выведай поделикатнее, кто еще записал убитых в свой донжуанский список». Почтмейстер послушно подошел к дамскому кружку, раскланялся и попал под залпы насмешливых замечаний, от которых его уши горели ярче рябины в морозном декабре. Юная фрейлина, в свою очередь, покраснела, но скорее от удовольствия, и поспешила пройти на пару слов тет-а-тет. Мармеладов тем временем направился к группе придворных, обступивших флотского лейтенанта с бокалом в руке. Настоящее свое имя этот молодой человек с синими, как море, глазами тщательно скрывал, назывался Андреем Андреевым, поскольку служил под Андреевским стягом. Был он воспитан в некой знатной, но обедневшей семье. Сбежал на Балтику мальчишкой. Ходил юнгой и матросом на разных кораблях, дозрел до лейтенантских погон. Недавно вернулся из кругосветного плавания на корвете «Витязь». 4 года вдали от родных берегов. И получал приглашение в самые высокие собрания, где потчевал голодных до впечатлений дворян-домоседов солеными и острыми байками о морском путешествии. «И представьте, проплывает мимо ледяная глыба, размером, пожалуй, с Кремль, а на ней сидят пингвины в черных фраках, высокие, плотно сбитые, на графа Толстого похожие». Гости смеялись и аплодировали. Андреев был любимцем публики. Его дар рассказчика оживлял перед жадно внимавшими слушателями такие места, в которых никому из них не доведется побывать. Пользуясь шапошным знакомством, Мармеладов месяц назад советовал лейтенанту взяться за перо и написать книгу о дальних странствиях, на что тот ответил на удивление здраво. «Но тогда меня перестанут кормить и поить». «Сунулись в Магелланов пролив. Ночью. Левый берег — огненная земля, и ее так не ради красного словца назвали. Там постоянно бьют в небо гейзеры, воздух горячий, дышать тяжко, да постоянно вкус пепла на губах. Поплыли к правому, там индейцы жгут костры и кричат грозно. Погнались за нами на своих лодочках!» Моряк продолжал околдовывать собравшихся занимательными историями. «Копьями машут, улюлюкают. Ну, у нашего корвета паровая машина, 12 узлов скорости. Мы лихо оторвались и вышли на просторы Тихого океана».
«Для чего же вы забрались в эту опасную глухомань?» — не выдержала одна из слушательниц.
«Везли на острова географа, Миклуха Маклая. Удивительный господин, нервный такой, постоянно падал в обморок из-за недолеченной малярии. Все повторял: хочу объединить папуасов в один большой союз и стать у них королем. Но при этом боялся, что его съедят, как английского капитана Кука. Ведь с дикарями придется провести целый год».
Андреев и вправду имел большой талант. Он управлял эмоциями слушателей. Добившись, чтобы все вздрогнули, из сострадания к ученому, от страха или отвращения по поводу гастрономических предпочтений туземцев, лейтенант перевел историю в шутку.
«Наша команда слегка завидовала Миклух Маклаю. У тамошних жителей есть неожиданный обычай. Гостям, в том числе и заморским, они предлагают провести ночь со своей женой. Год в таком раю, господа!»
История пришлась по душе собравшимся. Комментарии последовали незамедлительно.
Не спешите, юноша, может статься, тамошние жены похожи на обезьянок, а отказаться нельзя, обидятся и сожрут. А надо тщательнее выбирать, кому наносить визиты, а чей дом обходить за версту. Я захаживал бы только к Талызину, уж больно хороша его молодая супружница.
Вы и так, Пьер, захаживаете только к Талызину, и вся Москва об этом знает.
Кроме самого Талызина.
Общий хохот заглушил неловкие оправдания сконфуженного Пьера. Рассказчик же, считая свою миссию благополучно оконченной, перешел к столу с закусками. Нацелился на сочную ножку пулярки, но его отвлек лакей, прошептавший на ухо: «Некая особа с нетерпением ждет моряка в будуаре на третьем этаже». Лейтенант, видимо, привыкший к подобным приглашениям,
На ходу пригладил волосы и облизал губы. Нож капулярки никуда не денется, а сейчас его ждет нечто более аппетитное. Мармеладов увидел, как переодетый слугой Хлопов уводит путешественника из залы. Направился следом, почуяв неладное. И точно! Два полицейских заломили руки Андреева за спину и поволокли вниз по лестнице. «Чего удумали, ваше благородие?»
«Арест произвел, причем без ваших консультаций, заметьте».
Следователь не остановился, чтобы ответить Мармеладову, и тому пришлось прибавить шагу. «Но с чего вы взяли, что моряк виновен?»
«А с того, милостивый государь. Обнаружил и изъял улику, сопоставил факты».
«Да какие же!» Мармеладов силком развернул к себе титулярного советника. Хлопов хотел было ударить его за дерзость, но тут же довольно улыбнулся. «Ага», — показал свое истинное лицо бывший каторжник. И снисходительно разъяснил.
«Этот лейтенант по возвращении из морей дальних стал хлопотать за свою полюбовницу, Екатерину Закревскую. Пытался устроить фрейлиной, однако все места в свите княжны Долгоруковой были заняты. И знаете что? Андреев попросил принять ее на временное содержание, пообещав, что в скором времени появится вакансия. Произошло это ровно 3 недели назад. Выходит, убил, чтобы зазнобу ко двору определить».
Мармеладов пошатнулся, как от удара. Сильный факт, трудно с таким поспорить, но все-таки сделал еще одну попытку. «Зачем же троих убивать? Довольно и одной?»
«А это он на допросе поведает. Может, свидетельниц лишних изводил, не суть. Гораздо ценнее, что я нашел орудие душегубца».
Не скрывая торжества, жестом подозвал околоточного надзирателя, и тот подал нечто, завернутое в салфетку.
«Признаюсь, милостивый государь, не сразу оценил вашу идею вырядить меня слугой»,
примирительным тоном произнес Хлопов.
«А ведь это позволило незаметно приблизиться к Андрееву, наливая шампанское, и рассмотреть это».
Он раскрыл сверток медленно, будто в театре. Не хватало яркого звука литавр, чтобы подчеркнуть драматичность момента. На ладонь вывалилось кольцо с массивным украшением в виде розы ветров, которую рисуют на географических картах в уголке.
«Северный шип вытянут в сравнении с остальными».
Следователь надел перстень на средний палец и сжал кулак. Один из лучей действительно выпирал на целый дюйм.
«Этим острием убийца наносил смертельные удары. Удобно, не правда ли? Чиркнул и готово. Хитрую штучку он явно привез из заморского порта, Мадраса или Нагасаки. Азиаты, говорят, изобретательны по части скрытого оружия».
Завернув перстень обратно в салфетку и строго наказав беречь пущи мамы родной, он вновь повернулся к Мармеладову.
«Не расстраивайтесь. Может быть, вы лучше других разбираетесь в психологии преступников и имеете нюх на этих новоселисков. Но богатый опыт последственной линии куда полезней выдуманных теорий. А у вас этого опыта нет». «Отпишу господину Н., что мне удалось решить загадку собственными скромными усилиями».
Хлопов задержался у кареты, приказал снять оцепление и отправить полицейских на другие улицы, чтоб везде порядок был. Он предвкушал продвижение по службе, и, кто знает, может быть, дворянский титул, пожалованный его императорским величеством.
«Жаль, нельзя допускать к делу газетных писак».
Мысль крутилась в голове, следователь позволил ей выпорхнуть наружу.
«Они бы сочинили яркий заголовок».
«Судейский козырь против пикового туза», — предложил Мармеладов, стоявший на крыльце.
«А что? Неплохо»,
— согласился Хлопов, но вмиг его гордость и удовлетворение оплыли, как восковая свеча. Он вспомнил про окровавленные карты, найденные около зарезанных фрейлин. Неужто и эту загадку раскрыли?
«Эк, и не имется вам. Подумаешь, тузы. Может быть, Андреев тем самым намекал, что он моряк. У них ведь тоже карты. А может быть, ненароком обронил. А может, не он. И вообще, эта деталь несущественная. Я вас, милостивый государь, научу,
Какой камушек в фундамент обвинения не встраивается, тот и надо отбросить. В Петербург про тузов я ничего не докладывал, а значит, и разгадок никаких от меня не ждут. Дело закрыто, поставлена точка. Прощайте.
Он раздраженно стукнул дверцей кареты. Из особняка с громким криком выбежала Катенька.
«Отпустите! Не виноват! Он не виноват!»
Мармеладов успел перехватить юную деву, пока та не попала под колеса. Экипаж умчался за ворота и скрылся во тьме.
«Не виноват! Не виноват!»
— повторяла она, размазывая по щекам слезы. Митя, вышедший следом и не заставший сцены ареста, потребовал объяснений. Мармеладов повторил слова следователя и снабдил их таким комментарием. «Ни минуты не верю, что это правда. Но Хлопов и ему подобные умеют слепить обвинение по единому предубеждению».
«Что делать?» — шептала Закревская. «Что же мне делать?»
«Извольте пояснить насчет вашей любви к Андрееву. Это правда?»
— с внезапной ревностью спросил Митя. В его голове буянил юный гусар, разбуженный воспоминаниями и хересом.
«Я люблю его!»
Ответ произвел удручающий эффект. Почтмейстер забормотал в полголоса «Ужасно, ужасно».
«Ужасно?» — переспросил Мармеладов. «Что же тут ужасного? Андреев не ухажер ей, а брат».
«Брат? Родной брат?»
Митя ликовал. У мужчин во хмелю эмоциональное состояние меняется быстрее, чем погода в марте.
«Но как вы угадали?» — удивилась фрейлина.
«По глазам. Такой удивительный оттенок синего не часто встретишь, а чтобы у двух людей в одной комнате, так и вовсе редкость», — объяснил сыщик. «Почему он отказался от фамилии?»
«Из-за трагедии в нашей семье. 10 лет назад наша мама умерла от тифа. Отец, не в силах этого пережить, стал много пить, пристрастился к игре в карты и в малый срок спустил все состояние, а в конце проиграл имение. Андрею было 12 лет, а мне едва сравнялось 7. Брат сбежал в тот же вечер в Кронштадт. Сказавшись сиротой, упросил взять его юнгой в морской поход. Мы с папенькой 3 месяца прожили у родственников, а потом он выхлопотал для меня обучение в Институте благородных девиц за казенный счет и застрелился».
Митя приговаривал «Бедная девочка, бедная!» и гладил фрейлину по волосам, приминая локоны тяжелой ладонью.
«Андрей никогда не забывал меня, присылал письма из самых удивительных стран. В этом году я окончила Смольный институт, а брат вернулся из кругосветного плавания и стал устраивать мою судьбу».
«Это ключевое звено». Мармеладов не смотрел на барышню, а обращался к непроглядной тьме вокруг. «Ответьте без лукавства и лжи». Он и вправду на днях заявлял, что в свите княжны Долгоруковой скоро освободится место фрейлины.
«Да, это так, но брат не имел в виду ничего дурного. Фрейлинами служат лишь незамужние девицы. Если одна выходит замуж, место в свите освобождается. Андрей в морских путешествиях скопил немного средств и...»
«Просватался к придворной красавице», — докончил за нее Мармеладов. Та ответила согласием.
«Да, да», —
просияла Катенька.
«Брат с детских лет влюблен в соседку нашу по имению, Анастасию Проскурьину. Оказалось, все эти годы она тосковала и ждала его возвращения. 3 родовитым женихам отказала. Свадьбу назначили на Покров. Настенька уехала из дворца в имение. Я получила место при дворе. А после начались эти убийства. Но брат в них не замешан, отвечаю, как на присяге».
«Я это понял по первым словам вашим. Сын человека, пустившего семью по миру через игру, не возьмет в руки карт. А в этом деле пиковый туз имеет ключевую роль».
«Надо бежать, требовать!» — грохотал Митя. «Пусть этот сучий потрох немедленно освободит юношу!»
«За Хлоповым сейчас не угонимся. Кони у судейских резвые. Мы непременно к нему заедем и на ошибку укажем, но позже». Сыщик продолжал вглядываться в ночь. «Пока же важнее всего убийцу не упустить».